Добрый день, дорогие участники нашего межфакультетского курса. Мы продолжаем с вами разговор. И прежде чем я перейду к теме нашей лекции, я хочу сделать такое небольшое вступление, пролог. Этот пролог касается того, что происходит сейчас с театром в нашу карантинную эпоху. За последние 2 недели, что мы с вами не встречались и не говорили вместе, театр онлайн, театр без зрителя получил огромное распространение. Продолжается просмотр спектаклей вне театра, зрителями вне театра. Зрителями, которые сидят дома в условиях самоизоляции, между театром, между театральной сценой и зрителями экран. Это уникальный опыт, опыт, который нам еще предстоит осмыслить, осознать, описать, найти язык для этого описания. Но вот чтобы был материал для такого размышления, для таких размышлений, я хочу обратить ваше внимание, хотя, может быть, многие об этом уже знают, что расписание спектаклей, которые можно посмотреть онлайн, оперных, балетных, кукольных, драматических, экспериментальных форм, всех видов, можно найти на сайте, а точнее в блоге журнала «Театр. Там дается анонс на каждый следующий день. Это вот такой пока у нас с вами отрывной календарь. Мы можем сориентироваться и выбрать просмотр, даже не одного спектакля, потому что просмотры идут в течение всего дня, на следующий день. И второе – это блог Петербургского театрального журнала, тоже на их официальном сайте. Заходите в блог, и там другая немножко система, подбор спектаклей, подборка спектаклей, расписание спектаклей на следующую неделю, на неделю вперед, но сейчас вот как раз идет текущая неделя, а уже где-то на выходных мы получим с вами расписание на следующую неделю. И сразу после сегодняшнего разговора, после сегодняшней лекции, тоже могу вам рекомендовать в 7 часов сегодня на сайте Александринского театра и в соцсети ВКонтакте, тоже Александринского театра, моноспектакль Николая Владимировича Мартона «Русский Пьеро Вертинский». Ну, поскольку этот спектакль не во все подборки, не во все расписания театральные вошел, я об этом говорю отдельно. И в то же время, посмотрите, идет обратный, ну или параллельный процесс. С одной стороны, актеры играют без зрителей, или мы смотрим спектакли, записанные когда-то давно, и как бы становимся частью уже, ну, такой тоже виртуальной театральной публики на этом спектакле, но творческая активность зрителей разворачивается еще и иначе, по-другому. И я хочу обратить ваше внимание на активное возрождение, даже гиперактивное возрождение такой формы, такой. Когда-то это была светская забава, светская затея, которая называется «Живые картины» французского табло «Виван». Может быть, многие из вас видели группу «Изоляцию» в Фейсбуке. И началось это движение, трудно даже сказать откуда, по одной из версий в Мадридском музее Тисона Барнемеса, потом подхватил Эрмитаж и пошло и поехало. Но, скорее всего, об этой забаве вспомнили сразу многие. Вот это светское развлечение, живые картины, попало в Россию в конце XVIII века. Считается, что привезла его из Франции художница Элизабет Вижелебрен. И живые картины имеют отношение сразу к двум искусствам: изобразительному, живописи, графике, ну, можно сказать, и скульптуре, потому что может быть воспроизведение скульптуры. И второе искусство — театр. С изобразительным искусством, а в современном варианте еще и с фотографией, живые картины связывают то, что они отсылают к оригиналам, к известным полотнам, рисункам или фотографиям фотомастеров. А с театром то, что эти картины, рисунки приобретают объем, скульптурность, и картины живые, то есть они собраны, скомпонованы из живых людей. Участников этого развлечения можно назвать актерами. Во времена Элизабет Вижели Брэнда и позже, в XIX веке, живые картины делались всерьез. Костюмы шились специально и часто из дорогих тканей. Фон, обстановка тщательно подбирались. И главным критерием была похожесть на оригинал, на ту самую картину. Нынешняя изоизоляция игровая, часто даже пародийная. В ход идет любой подручный материал. И чем он более неожиданный, тем больше достигается нужный эффект. Например, дорогие кружева может отлично изображать мятая туалетная бумага, а вместо зеркальца сгодится мобильник. И что еще любопытно, поскольку мы с вами видим эту игру не в живом плане, а на фотографии, то сходство сразу увеличивается. Нам не мешает объем, появляется плоское изображение. И веселое развлечение заключается уже в другом. Мы моментально с вами схватываем некоторые сходства, но интересовать нас в первую очередь будут не схожести и различия. Как раз ну вот тот самый момент, тот самый эффект, когда схожесть достигается через несхожие материалы и через какие-то совершенно другой предметный мир. Каждая картинная неделя дает новые идеи, флешмобы, проекты. Я очень советую вам, запоминайте их, ну и не надейтесь на свою память. Ведите дневники. Это очень поможет сейчас преодолеть монотонность и рутинность домашнего заточения, но обязательно пригодится и потом. Пока даже трудно представить, зачем и почему. Но вот эти дневники удаленных, как их сейчас называют, или дистанционные дневники, они будут, конечно, важнейшим документальным материалом для осмысления этого абсолютно нового опыта человечества. Но мы вернемся к нашей теме. Итак, тема нашей лекции «Таланты и поклонники в меркантильную эпоху». Слово «меркантильное» сейчас употребляется редко, оно не в ходу. Поэтому поясню. Оно происходит от итальянского «меркантиле» – «торговый». Ну, а в переносном значении – торгашеский, расчетливый, основанный на выгоде, своекорыстный и так далее. Но мы с вами сейчас попробуем вот в этой лекции возвратить оба смысла этого слова, то есть прямой смысл слова торговый, практичный, можно здесь еще и этот смысл ввести, и без всякой оценки, практичный, практический. И с другой стороны, и оценочную часть этого слова мы тоже будем иметь в виду и держать все время в голове. То есть слово «меркантильный» здесь и как расчетливый, своекорыстный, и как просто направленный на какие-то практические интересы, на практические то, что порождает какие-то практические результаты. О каком времени пойдет речь? Ну, если на прошлых лекциях мы с вами говорили о 30-х, 40-х, отчасти 50-х годах, то сейчас мы переходим с вами к периоду, который начинается в 60-е годы. Это так называемый пореформенный период, по сути, вторая половина 19 века. Из школьного курса вы еще помните, а многие уже из университетских курсов знают подробности о том, что такое пореформенный период, чем он отличается от других десятилетий. XIX века. Но в самых таких общих чертах напомню, что после отмены крепостного права это, и после других реформ 60-х годов, это период роста промышленности, формирования буржуазии и многого другого. Период сложный, противоречивый, многие задачи, которые были поставлены, в это время не решились или решились как-то не очень правильно, коряво, ущербно. Но наша задача сейчас не задача историков оценить этот период с точки зрения экономической или с точки зрения даже такой социальной, социокультурной. Наша задача понять, что изменилось не только в жизни, но в театре, который, конечно, на эту жизнь, на ее перемены мгновенно откликается, и не только новые драматургии с новыми проблемами, новыми героями, но и самим своим устройством. На прошлой лекции мы с вами, на прошлых лекциях мы с вами говорили о поколении 40-х годов. Это те молодые люди, которым в 40-е 20, а в 60-е 40. Кризис среднего возраста, то есть пересмотр юношеских идеалов, совпал у многих из них с началом той самой эпохи, которую современники назвали меркантильной. В юности культ мочаловского гения, взрыв чувств, опора на вдохновение, озарение, загипнотизированность зрителя, электричество сцены. В зрелые годы перестройка на совсем другие ориентиры. Дело, польза, выгода, холод чувств и трезвый расчет. Лучше всего в русской драматургии этот слом, эту границу эпох обозначил, конечно, Александр Николаевич Островский. Власть денег над новыми людьми, трагическая невписанность бесприданниц и честных молодых людей, то есть героев прежнего времени, в новые порядки – это темы позднего Островского. Замечу только, что Островский трезво описывал, например, и непрактичность честной бедности, и в то же время привлекательность динамичности, мобильности новых богатых. В однозначности Островского не упрекнешь, он видел проблемы широко. Среди драматургии Островского, напомню, что Островский в русском театре – это создатель национального репертуара, и ему принадлежит около 50 пьес разных жанров. Так вот, среди драматургии Островского есть несколько посвященных театру. Ну, а когда драматург, пишущий пьесы, пишет пьесы о театре, это всегда размышления о профессии, об искусстве, о том виде искусства, в котором он работает, о проблемах, бедах, достоинствах, недостатках, роли этого искусства, его границах. И мы опять поэтому имеем право обратиться к художественной литературе как к своеобразному историческому источнику. Итак, три пьесы, которые я выделяю в такую своеобразную театральную трилогию, хотя это, конечно, для Островского не театральная трилогия, он не представлял себе это как единый трехчастный текст, но в нашем сознании, сознании зрителей уже совсем других времен, эта трехчастность существует. Первая из трех пьес – комедия «Лес», она была написана в 1870 году. Островский родился в 23-м году, ну и в год написания «Леса» ему нетрудно посчитать 47 лет. То есть это уже размышления зрелого художника и человека среднего возраста, как он иногда определяет своих персонажей, и размышления, в которые включены воспоминания о прошлом. Очень мощно включены, много. Ну, об этом еще будем говорить. Затем вторая пьеса «Таланты и поклонники», 1881 год. Значит, между «Лесом» и «Талантами и поклонниками» больше, чем 10 лет. И, наконец, мелодрама «Без вины виноватые», 81-83. Две последние пьесы начаты в одном году, но работа над мелодрамой затянулась на 2 года. И за эти 2 года в каких-то моментах, в каких-то деталях Островский чуть сдвинул, чуть пересмотрел свои взгляды на театр, который он излагал в «Талантах и поклонниках». В пьесах, действия которых происходят в театре или связаны с театром, как я уже сказала, Островский размышляет, ну, в частности, об эволюции театрального искусства, о переменах и о константах, о постоянных, неизменных величинах в театральном искусстве. Итак, «Лес». В комедии две сюжетные линии, которые сначала развиваются по отдельности, а потом соединяются и образуют единый сюжет.